Первое упоминание о Крустспилском замке относится к 1237 году. В то время рижский епископ Николай де Магдебург фон Науэн возвел замок Крицбург, который стал первой крепостью крестоносцев Латгалии. В разное время существовали различные варианты названия – Крейчбург, Криутсбург, Чрузиборг. Латышские крестьяне называли его просто Крицбург. Крустпилс назывался в латинских летописях Круцибархом, немцами, Крицбургом, славянскими народами, Крышборгом или Кружбарком. Обычно люди, которые едут из других городов, как-то удивляются, что в Цесисе, Цесийский замок, в Бауске, Бауский. Вы приехали в Екапилс, но тут Крустпилский замок. Это потому, что до 1962 года здесь были два разных города. Здесь – Крустпилс, а через реку был город Екапилс. Такая же ситуация была в Даугавпилсе, где город Грива на левом берегу Даугавы был отдельным городом, и в 1952 году его присоединили к Даугавпилсу. Когда в 1962 году построили мост через Даугаву, была дилемма, как назвать этот город. Потому что город Крустпилс был вдвое старше, чем Екапилс, но поскольку в то время слово «крест» было не самым лучшим, решили, что город так называть нельзя. И захотели назвать этот город Екапилсом, потому что герцог Якаб был немцем, все вокруг было немецким, так и остался город Екапилс, рассказывает директор Екапилского исторического музея Ниси Берке. В 1318 году замок впервые упомянут в серьезных документах. В этом году закончилась война между рижским архиепископом и ливонским ландмейстерством Тевтонского ордена. Война длилась 21 год, с 1297 по 1318. Замок также упоминался в 1354 году в документе, уточнявшем границы владения архиепископа Рамхалда Фефхузена и его вассалов братьев Тизенгаузенов. Известна жалоба этого же архиепископа Папе Римскому Иннокентию Ви от 1359 года на то, что Ливонский орден вновь занял 7 архиепископских замков – Турайду, Какниси, Лембаже, Вайниже, Смилтине, Лелварди и Крустпилс, лишив его возможности собрать доходы с них размером в 6830 рижских марок и 66 тысяч золотых гульденов. Ландмейстер Ливонии Герхард фон Йорк обязался вернуть нахваченные архиепископские замки. Не по доброй воле, конечно, папа римский заставил. Замки пришлось вернуть. Среди них и Крицбург. Зимой 1375-го Кестут, Кастетис, великий князь литовский с войском 8 дней разорял Лены Тизенгузенов в Крустпилсе, Плевеняс, Берзеуни, Эргли, Пибелги, Сесвайне и Болтаве. По показаниям 6 захваченных в плен литовцев, они в условиях плохой погоды и глубокого снега во время набега потеряли более 1000 коней и 50 человек, другие 50 провалились под лед на Дагаве близ Ешсикского замка, Честрумгередзеке. В 1416-м воинствующие монахи снова отобрали Крицбург у очередного архиепископа и удерживали его целых 10 лет, до 1426-го. И собирали при этом налоги с окрестных территорий. В 1479 году магистр ордена Бернт фон дер Борг в ходе широкомасштабных столкновений в так называемой «войне попов» Фафенкрег, в течение 14 дней оккупировал 13 замков, в том числе и Крустпилс, на территории рижского архиепископства. В 1484 году замок еще находился в руках ордена. Эта война могла бы увенчаться полной победой рыцарей монахов и подчинением архиепископа Тевтонскому ордену. Но зачем-то ландмейстера понесло еще и Псков грабить, там он был полностью разбит, а папа римский в 1483 году отрешил фон дер Борха от должности. В средние века у Крустпилского замка, как и у многих других замков, образовало замковое поселение, изначально, предположительно находившееся в окрестностях нынешней церкви между Даугавой и Дзернупити, или Дановиней. Впервые в документах замковое поселение Крустпилсе упомянуто в 1511 году, когда рижский архиепископ Исперлинди там сдал в аренду место для корчмы некоему Яганну Ашерману. В 1558 году началась Ливонская война. Крицбургу и тут не повезло. Трижды его захватывали русские войска, точнее 3,5 раза. Впрочем, никто замок особо и не оборонял. И даже не охранял. В феврале 1559 русский корпус численностью около 10 тысяч человек переправился через Даугаву и занял Крейцбург, так это, мимоходом в буквальном смысле этого слова. Русские подожгли замок и отправились дальше по своим делам. 1561. Русская армия снова захватила Крейцбург, но тут случилось перемирие, небольшой перерывчик в долгой войне и замок пришлось оставить по Виленскому договору, вместе с другими укрепленными городами Латгалии. Крейцбург становится собственностью польского короля и вошел в состав Речи Посполитой. Затем замок был занят войском короля Ливонии Магнуса. Магнус, хоть и датский принц, но был ставленником и младшим союзником Ивана Грозного, даже женат был на племяннице царя. В 1577 Магнус с Иваном поссорился и начал наводить контакты с королем Польши. Грозный отправил против него армию. Люди Магнуса взорвали Крейцбург и отступили. Замок был занят царской армией. Русские отремонтировали Крейцбург и оставили в замке небольшой гарнизон. В 1582 году по Ямзо-Польскому перемирию русская армия должна была оставить Ливонию, в том числе и Крейцбург. В соответствии с правилами хорошего тона русские перед тем, как оставить замок, взорвали его. Очередной владелец Круспилса, Николай В., 1585-1659 годы, сын Николая IV и Гертруды фон Корф, урожденный фон Розен, был полковником польской армии, воеводой Винденского, Цесийского, округа. Именно он в 1622 году начал благоустраивать замок, однако шведы взяли замок, причинив укреплениям ущерб. Во время польско-шведской войны в 1626 году у Круспилса произошло жестокое сражение. Александр Гонсевский при поддержке Льва Сапеги, князь Лев Иванович Сапега, великого литовского гетмана, вынудил шведского генерала Горна, Орн, и короля Густава Адольфа отступить в сторону замка Долен, Доле. Рассказывают, что вблизи замка польские воины сорвали шлем с головы шведского короля Густава II Адольфа и только в последний момент он с трудом бежал с поля битвы. Польский король Стефан Батори передал в Лен замок с землями вокруг него Николаю Корфу, потому что барон Корф помог ему в боях занять Даугавпилс. И Корф писал, что он, наверное, был единственный лютеранин в польской армии, которому подарили такой замок. Он очень этим гордился. Род Корфов удерживал его в своем владении до начала XX века. Целых 300 лет замком в Крейцбурге владела династия Корфов. Только уже в 1602 фон Корф добился от нового короля Сигизмунда III привилегии на вечное владение Крейцбургом. Конечно, прилагаемые к замку окрестности приносили неплохой доход, но сам замок так и лежал в развалинах. Очередной владелец Круспилса, Николай В., 1585-1659 годы, сын Николая IV и Гертруды фон Корф, урожденный фон Розен, был полковником польской армии, воеводой Винденского, Цесийского, округа. Именно он в 1622 году начал благоустраивать замок, однако шведы взяли замок, причинив укреплениям ущерб. Во время польско-шведской войны в 1626 году у Круспилса произошло жестокое сражение. Александр Гонсевский при поддержке Льва Сапеги, князь Лев Иванович Сапега, великого литовского гетмана, вынудил шведского генерала Горна, Орн, и короля Густава Адольфа отступить в сторону замка Долен, Доле. Рассказывают, что вблизи замка польские воины сорвали шлем с головы шведского короля Густава II Адольфа и только в последний момент он с трудом бежал с поля битвы. После этого замок Крейцбург недолгое время входил в состав Швеции. По Оливскому трактату 1660 года был возвращен Речи Посполитой. В непосредственной близости от замка стояла церковь, построенная в 1683-1685 годах, башню которой венчают барочный шлем и фонарь со шпилем над ним. Понятное дело, шведы добрались и до Крейцбурга, замок захватили, при этом никак нельзя было обойтись без жертв и разрушений, нечаянных или умышленных. Крейцбург вернулся во владение фон Корфа только в 1630 году. Тут вроде бы в польско-шведских войнах наметился небольшой перерыв, и Николаус вновь занялся восстановлением замка. Осенью 1771 года, завершая военную кампанию против Барской конфедерации, в замке жил русский полководец А.В. Суворов. В 1772 году произошел первый раздел Речи Посполитой. Инфляндское воеводство, куда входил и Крейцбург, было включено в состав России. Корфы стали служить Российской империи и служили достаточно успешно. Многие из них стали генералами. На месте древней кирхи стоит новая, построенная в 1818 году в стиле русского ампира, однако старая башня чудом уцелела. В 1849 году очередной Николаус, Николай, фон Корф затеял этих генеральную реконструкцию Крейцбургского замка. После этого замок стал выглядеть примерно так, как он выглядит в наше время. Большая часть замка стала жилым домом для барона с семьей, ниже – часть, где были хозяйственные помещения, для слуг. В башне замка был установлен водяной водонапорный бак, в покоях была горячая вода и туалет с водяным сливом, в те времена, когда и в Западной Европе это было большой редкостью. В 1902 году Николай Корф, камергер российского двора с 1894 года, провел в замок телефонную линию. Крустпилскому замку, можно сказать, везло, ведь он не только отстраивался после очередной войны, на протяжении 300 лет не менял владельцев. А поскольку в семье Корфов была традиция старшему сыну давать имя Николай, в течение 300 лет в этом замке жили 13 Николаев. Не пустовал замок и в 20 веке. В 1919 году барон уезжает из замка, и на 20 лет здесь поселяется латвийская армия, ее подразделение, Латгальский артиллерийский полк. Если кто-то из вас видел многосерийный фильм «Долгая дорога в дюнах», то те серии, где Артур был в армии, снимались именно здесь, в нашем замке, во дворе. Очевидно, для того, чтобы эту среду так более естественно показать. Потом, после войны, здесь была советская армия в течение 50 лет, так что 70 лет замок был таким военным объектом. В 1994 году армия уходит из замка. Латвия получила независимость в 1990 году, но был такие межгосударственные договоры о том, что только в 1994 армия уходит. Армия уже знала, что она будет уходить, и за замком тогда уже особо не следила. Он не отапливался, лопались батареи. В 1994 году Крустпилский замок передали Екапилскому историческому музею. Проведенный тогда опрос жителей показал, что они хотят видеть здесь именно музей, и начался период кропотливой реставрации замка. У Крустпилского замка, как и положено, есть свои призраки и легенды. Говорят, что во времена барона в здании с 15 комнатами для гостей в одной из них никто не хотел оставаться, мол, там неспокойно. Есть и печальная и несколько удивительная история о призраке замка, коричневой даме, с разными ее вариациями. Несколько лет назад к нам приехала одна дама, уже в годах, и сказала, что она правнучка нашей коричневой дамы. Это был первый случай, когда человек сам сказал, что он родственник призрака, скажем так. Мы, конечно, ее расспросили, что и как. И оказывается, что у нее в семье из поколения в поколение переходила легенда о том, что в середине 1800-х годов одна служанка забеременела от барона. Родился сын, но ей было стыдно, и она от этого стыда решила, что прыгнет в дугаву. А ребенка она отдала своей подруге, чтобы та его вырастила. И вот он вырос, а эта дама, которая приехала к нам, была его правнучкой, рассказывала директор музея. Есть другой вариант этой истории. Сын барона фон Корфа полюбил бедную девушку, прислуживавшую на кухне. Да так сильно, что решил на ней жениться. С этим надо было что-то делать. Бедную девушку заманили в подземелье и замуровали там. Вот и до сих пор эта девушка бродит по замку, иногда пытается вернуться к своим обязанностям на кухне и гремит там посудой. Поскольку служанка носила домотканую одежду, ее прозвали «дамой в коричневом». Однако, все, кто ее видел, утверждают, что привидение было белым. А видели ее многие. Один из барменов, остававшийся в замке на ночь, даже послал эту девушку подальше, так как оно мешало ему спать. Привидение удалилось, но утром замок в дверях бара рассыпался, открыть его было невозможно, пришлось ломать дверь. Не особо вредный призрак, но уважительного отношения к себе требует. Бывает, что девушка-призрак сбрасывает со стола на пол стаканы. Кажется, что они падают сами собой. Но это она не со зла, а так, по неосторожности. Существует несколько легенд, связанных с замком. Круспилский замок строил в старину один очень богатый барон. У него были кое-какие недоразумения с чертом, но барон считал, что раз у него много денег, то даже и черт не сможет ему помешать. Однако, все, что строители возводили днем, черт по ночам разбирал, а камни скидывал в Дугаву, так что там даже образовался немаленький остров. Барон понял, что надо вопрос как-то решать, а то в сундуке, где он хранил свои финансы, уже дно показалось. Следуя полезным советам, барон заманил в дальнюю башню рабочего поляка, хорошенько напоил и приказал своим людям замуровать его в стене башни. Черту это понравилось, он перестал вредничать, замок больше не разрушал, но стал считать эту дальнюю башню своим жилищем и периодически там обитал. Другая легенда гласит, что в одной из комнат замка, где раньше был будуар баронессы, есть волшебное зеркало. Оно там и сейчас находится. Это зеркало, можно так понять, служило не одной какой-то баронессе, а многим, передаваясь по наследству от свекрови к невестке. Если баронесса, собираясь на бал, смотрелась в это зеркало, то ей был обеспечен оглушительный успех на балу у кавалеров. Если в день свадьбы барон увидит отражение своей невесты в этом зеркале, то он всю жизнь будет видеть ее такой же молодой и красивой. Правда, секрет тут простой. Фон Корфы обычно, находясь уже в очень зрелом возрасте, женились на совсем молоденьких. Так что к моменту смерти мужа баронессы не успевали состариться. О былом убранстве замка в позапрошлом и прошлом столетии можно судить по остаткам, как говорится, прежней роскоши. Долгие годы, проведенные здесь разными армиями, сделали свое черное дело, были перекрашены стены, заменены полы, разделены помещения, а красивейшая деревянная лестница, ведущая на второй этаж замка, уничтожена, потому что ходить в тяжелых сапогах по хрупкой деревянной лестнице было не так легко. Но лестницу удалось восстановить. Сделать это, как и вообще узнать об обстановке, мебели, расположении и назначении помещений, помогли потомки баронов Корфов, прислав фотографии из семейного архива. И тут замку Корфов опять повезло, потому что многие другие замки и поместья восстанавливать очень трудно, просто потому, что нет ни рисунков, ни фотографий, свидетельствующих о том, как здание выглядело хотя бы 100 лет назад. По фотографиям удалось восстановить и столовую замка, где обедала семья и гости. В этом зале во время латвийской и советской армии был танцевальный зал. Пол зала был протанцован, можно так сказать, шпилечками. Представляете, 70 лет здесь была армия. Фонтан, вид на который открывается с графского балкона, сейчас восстановлен. На очереди благоустройство парка, и сюда уже приходят отдыхать горожане. Конечно, гордостью замка является большой зал. Здесь за последние годы проведена реставрация потолка, пола, 14 окон и, конечно, красивейшие люстры. Эта люстра тоже сделана по фотографиям того времени. Как видите, она довольно низко. Это сейчас у нас электрические лампочки, а тогда, представьте, это были свечи. Чтобы ничего не загорелось, не закоптилось, надо было люстру спускать довольно низко. Мы также видим красивый камин в этом зале, он тоже, можно сказать, наполовину отреставрирован, наполовину изготовлен заново.